Но разведчики, искусные воины с Хеннет Аннон, которых вел Маблунг, оказались на чеку, и нападавшие сами попали в ловушку. Всадники обогнули их с запада и, опрокинув одновременной атакой с фланга и с тыла, заставили искать спасение на скалах. Но маленький успех никого не обманул. «Это ложный выпад», — сказал Арагорн. «Нас заманивают подальше, прикидываясь не готовыми к бою». С этого вечера снова появились назгулы и уже не оставляли войска, внимательно наблюдая за всеми маневрами. Они были высоко, разглядеть их удавалось только Леголасу, зато присутствие их ощущали все. Глубже становились тени, солнце тускнело. Призраки кольца пока не подавали голоса, но липкий страх, вызванный их постоянным кружением в небе, никак не удавалось стряхнуть. Время шло, и неспешно подвигался к концу безнадежный поход. На четвертый день пути от Перекрестка и на шестой от Минастирита обжитые земли кончились. Дальше, до самого ущелья, ведущего к перевалу Кирит-Горгор, простиралась пустыня. На северо-западе легли болота. Местность была так безотрадна, такая тоска брала за душу, что многие воины, для которых Мордор раньше был только страшной сказкой, не смогли идти дальше. Труднее всех приходилось молодым Рохиримам из дальнего Вестфолда и мирным земледельцам Лосарнаха. Один вид страны мрака, раскинувшейся перед ними, наполнял неопытные сердца трепетом. Арагорн глядел на них скорее с жалостью, чем с гневом. «Идите», — сказал он им, — «но сохраняйте честь и достоинство воинов, не бегите. И чтобы не стыдно было перед самими собой, попытайтесь отбить у врага и удержать Кейр-Андрус. Этим вы защитите и Рохан, и Гондор». Кое-кто сумел преодолеть страх и отважился продолжать поход, но многие ушли, радуясь, что могут принести посильную пользу. После их ухода, не считая отряда, оставленного у Перекрестка, войска насчитывали едва ли 6000 человек. Слишком мало, чтобы бросить вызов черным воротам и всей мощи Мордора. Отсутствие врагов настораживало. Арагорн неспешным маршем вел войска вперед, следя, чтобы отдельные отряды не отставали. На исходе пятого дня пути от долины Моргула они разбили лагерь, окружив стоянку кострами. Но мало кому удалось заснуть в эту ночь. Повсюду чудились какие-то блуждающие тени, во мраке завывали волки, ветер утих, воздух стал абсолютно неподвижным. Молодой месяц на ясном небе временами окутывал не то туман, не то дым, сочащийся из ям и трещин в земле. К утру резко похолодало, поднялся северный ветер. Его порывы постепенно усиливались. Ночные призраки исчезли, местность совсем опустела. К северу тянулись опаленные холмы и дымящиеся провалы. С юга и теперь уже совсем близко высились черные ворота с высокими темными башнями по сторонам. На последнем переходе войска запада, покинув старую дорогу, свернули на восток и теперь приближались к Мораннону с северо-запада, как когда-то приближался и Фроду. Огромные створы черных ворот были плотно закрыты. На бастионах никакого движения, кругом царило выжидающее молчание. Люди понимали, что достигли конца своего отчаянного пути. Отряды, стоявшие в холодном предрассветном сумраке перед огромными стенами и башнями Мораннона, казались особенно жалкими и одинокими. Все ясно видели, что воинам Запада никогда не взять эти стены и башни, даже если бы они привели с собой могучие осадные машины, а у врага не было бы других войск, кроме охранявших ворота. А другие войска у него, конечно же, были. В холмах и скалах вокруг Маранона ощущалась затаившаяся злоба. Темное ущелье дышало ненавистью. В довершение ко всему над башнями, словно коршуны, поднялись и собрались в стаю назгулы. Недосягаемые для стрел, с высоты они внимательно следили за всем, что происходило внизу. Враг все еще выжидал. Оставалось довести задуманное до конца. Арагорн расположил войска на двух больших холмах. Между ними и Мараноном тянулось обширное зловонное болото. Потом вожди Запада выехали к воротам. С ними были знаменосцы, трубачи и герольды. Впереди ехал Гэндальф, за ним Арагорн с сыновьями Элронда, Йомер и Имрахиль. Их сопровождали Леголас, Гимли и Перегрин. Маг хотел, чтобы у ворот собрались представители всех врагов Мордора. Они приблизились к Маранону на расстоянии голоса. Знамена развернулись, затрубили трубы. А когда они смолкли, вперед выступили герольды. «Выходите!» — вскричали они. «Пусть темный властелин выйдет к нам! Мы призываем его к ответу! Он незаконно шел войной на Гондор и занял его земли! Король Гондора требует, чтобы он исправил содеянное им зло и ушел навсегда! Пусть он выйдет!» Но крепость никак не отвечала на эти призывы. Саурон хотел сначала поиграть со своей добычей и только потом нанести смертельный удар. Всадники уже решили повернуть обратно, но в этот миг раздался рокот барабанов, оглушительно взревели трубы, средние створы ворот распахнулись и выпустили посольство Черной крепости. Впереди выступал черный конь. Да конь ли в самом деле? Огромный и страшный, с мордой, походившей скорее на оскаленный череп, еще и огнедышащий в придачу. Под стать коню был и всадник, с головы до ног одетый в черное. Но это был не призрак кольца, а вполне живой человек. Давний наместник Барад-дура забыл даже свое имя и сам себя называл голосом Саурона. Рассказывали, что родом он был из Нуменора, из тех людей, что возлюбили темное знание и добровольно подчинились Саурону. Жестокостью он превосходил любого орка. Его сопровождал небольшой отряд воинов под черным знаменем с изображением багрового ока. Не доезжая нескольких шагов до всадников, предводитель остановился, окинул их презрительным взглядом и рассмеялся. — Ну, кто тут из вас достаточно знатен, чтобы говорить со мной? — спросил он.